Глава 14. Так, с этим делом вроде бы все. Светлана, сопровождаемая двумя Петиными парнями, улетела чартером в Абу-Даби. А может и не туда, мне это было как-то неинтересно. Сам Петр со своим новым шефом убыл в неизвестном направлении, а меня ждал рейс на Алма-Ату. Огромный автобус постепенно набивал свое чрево разнообразным более или менее деловым людям, а я лениво рассматривал входящих, бегло оценивая их на предмет возможных неприятностей. Было в этом нечто скорее от рефлексов, нежели от реально существовавшей опасности. Я прикрыл на долю секунды глаза и мгновенно, словно цветной фотоснимок, перед внутренним взором высветилась и роскошная полутемная спальня Елена. Ее невероятное звериной гибкости тело, выгнувшееся сладострастной дугой в моих объятиях. Услужливая память тут же воспроизвела всю сложную гамму запахов от четкого тона палисандрового дерева до безумных аккордов любовных ароматов. Я всего несколько секунд наслаждался воспоминаниями той ночи. Потом жесткая, словно доска с тысячу иголок, волна психоскана ударила по всем нервам и рецепторам одновременно и покатилась дальше. Наверное, меня, ну если и не спасло, то во всяком случае пронесло мимо неясных пока еще проблем именно то, что в момент психозонда я наслаждался видением обнаженной феи. Все было как прежде, только изображение Лены словно выцвело и остановилось. И мозги, мгновенно разделившись на две неравные части, методично занялись своим делом. Меньшая половина все так же баюкала образ обнаженной девушки, уже не Лены, во всех физиологических подробностях, а большая выглядывала из-под нее, осторожно осматриваясь. Автор наглого вторжения нашелся сразу. Закрытые глаза мешали разглядеть его оптический образ, но зато сущностный просматривался аж на 5 кругов, до того они были яркими и насыщенными. Несмотря на исключительно красивый и ритмичный рисунок переплетения его аур, чего-то в нем явно не хватало. А пытаясь понять, чего в супе не хватает, я обнаружил в салоне еще одного носителя древнего знания. Этот был попроще, его цветки, всего 3-лучевые, тоже простирались на 4 уровня вверх, едва не захватывая круг огня. Зато в нем была та деталь, которая начисто отсутствовала в первом – ритмичное биение сетки боевых цепей. Они мерцали в слаженном перекрестном ритме, отслеживая ситуацию на физическом, эмоциональном и внешнем астральном уровне примерно в 5-8 метрах вокруг. Вглядевшись повнимательнее, я вдруг понял, что никаким знанием у него и не пахнет. Просто этого типа с детства затачивали только на одну единственную работу, которую он должен был делать во всех отношениях блестяще. Короче говоря, за 3 сиденья от меня находился человек, задача которого – убивать носителей, или, говоря понятнее, колдунов. А вот старичок, так занятно перебиравший лапками в своем поношенном чемоданчике, просто самый настоящий колдун, или маг, или волшебник, тут уж кому как нравится. Самое интересное, что у него отсутствовали все опознавательные знаки клана, ни пульсирующего красного столба Ахурмазды, ни бледно-зеленые звезды клана Риго, вообще ничего». И весьма вероятно, именно ему и предстояло быть скорой жертвой несчастного случая, например, инфаркта. Защититься от той акулы, которая сейчас села ему на хвост, у него не было никаких шансов. Старик, скорее всего, лекарь или визионер. Конечно, пара-тройка фокусов защитного плана у него найдется, но сегодня все они мимо кассы. Слишком все серьезно. Такой кадр мог даже мне доставить проблемы, при неосторожном обращении, разумеется. Лихорадочно размышляя, что и, главное, как делать, я аккуратно прокачивал все вероятностные линии в поисках подходящего варианта. И тут, словно яхта по фьорду, короткими галсами вдоль прохода заскользила хорошенькая стюардесса. Недаром говорят, что лучшие трюки – старые трюки. Когда она, оглядывая пассажиров, наткнулась взглядом на киллера, все ее тело пронзила такая острая волна вожделения, что у нее даже дыхание сбилось. Весь последующий спектакль я вел, словно кукловод, дергая в нужный момент за веревочки. Наклонившись над убийцей так, что ему, наверное, сквозь вырез в блузке стали видны ее трусики, она о чем-то его спросила и, получив ответ, удалилась дальше по проходу, так призывно качая бедрами, что увлекла бы за собой и 80-летнего скопца. Естественно, внимание убийцы, пусть на краткий миг, но ослабло, переключившись на такой привлекательный объект. Я привстал, поправляя багаж в отсеке у себя над головой, и моя верная авторучка расписалась на его шее тонкой пластиковой иглой с высокотоксичным композитом. Можно гордиться. 8 метров, неудачный угол, вибрация, качка, плохое освещение и глаза человека, в последний момент понявшего, что его уже убили. Голова киллера расслабленно откинулась. Весь он как-то осел. Даже не глядя в его сторону, я мог с абсолютной точностью выписать свидетельство о смерти. Инсульт. С кем не бывает? Особенно при такой вредной профессии. Строго говоря, он еще не умер, просто в глубокой коме. Смерть придет к нему позже, примерно через 3 часа. Я дождался, пока самолет наберет высоту, и вдавил кнопочку вызова стюардессы у себя над головой. Через 30 минут ко мне подошла та самая, над которой я так нехорошо пошутил, вызвав у нее приступ сексуальной агрессии. Несколько удивленно и раздосадованно она поглядывала на безмятежно спящего, по ее мнению, человека. На карточке, приколотой к белоснежной форменной блузке на западный манер, значилось только имя. «Вера». Максимально тихо, но четко и внятно я спросил: «Вера, я бы хотел узнать, на борту есть салон 1-го класса?»
«Да, но он сейчас занят».
«Верочка», я перешел на доверительно хамский тон и вложил в ее пухлую ладошку заранее подготовленный пакетик. «Здесь доллары. Если их не хватит, чтобы решить нашу маленькую проблему, то вы скажите мне». «Хорошо». Я усмехнулся про себя, глядя боковым зрением, как она осторожно проминает конверт, пытаясь понять, сколько там денег. Честно говоря, наличных с собой у меня было немного, я ведь не в Монте-Карло летел. Но возможность поговорить с незарегистрированным и не принадлежащим ни одному клану магом была способна перевесить любые финансовые соображения». Озадаченная стюардесса уплыла пересчитывать зелень, и через 3 минуты у моего кресла с выражением лица любимой наложницы султана стояла старшая их смены, высокая, скуластая, смуглокожая красавица с явной примесью туркменской крови. Я изобразил на лице вопросительный знак, а она в ответ также на лице изобразила восклицательный, проскочив при этом целую гамму эмоций, от восхищения моей крутизной до желания отдаться прямо тут, на неудобном кресле под восторженные рукоплескания зрителей. Нет, все-таки это, наверное, любовь с первого взгляда. «Ну и в самом деле, не может же она отдаться первому встречному за каких-то жалких 500 зеленых?»